Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
В дождливый день в уютной студии, здесь в радиогостиной. Хозяева этой радиогостиной сегодня мы с Лирой Лешкевич. Лир, привет!
Всем привет!
Лир, ты новости любишь?
Да, и нет, и да, как-то...
Сложный вопрос, да?
Сложно, да.
А что-нибудь такое яркое, выдающееся из последних новостей,
из последних?
Только не про Телеграм?
Ну, если не про Телеграм из последних, вот я сегодня прочитала, что в Самаре уплыл ресторан.
Чего? Куда? В смысле уплыл?
Вместе со льдинами.
То есть там льдины, там плавучие рестораны, он уплыл?
Он не, ну, я так поняла, что он был плавучим, он удерживался у берега, а потом вместе с льдинами он куда-то...
А люди?
А люди, ну, люди внутри были.
Пусть мама услышит, а мама придет.
Да, что-то из-за...
Да, а на самом деле иногда новости вот такие, как с этим рестораном, напоминают о том, что то, что казалось незыблемым, понятным, очевидным, оно вдруг куда-то меняется, оно вдруг куда-то плавает, эти льдины откалываются. Есть такие люди, политические обозреватели, наблюдатели, политологи. Один из них с нами сегодня в студии, Станислав Бышок, специалист, наблюдатель организации, которая называется CIS или CIS EMO. ЭМО — это, по-моему, что-то из подростковой культуры, нет, Лир?
Это что-то из 2007-го.
Здравствуйте,
уже Станислав.
Добрый день.
ЭМО — это что?
Значит, это CIS, Europe Monitoring Organization. Так что ЭМО — это Europe Monitoring Organization.
Ага. То есть это мониторинговая, европейская мониторинговая...
Это мониторинговая организация СНГ Европы.
Я, кстати, даже был не в курсе, я был уверен, что это Election Monitoring Organization. То есть
значит, действительно, выборов. Вы совершенно были правы, потому что первые 10 лет примерно существования организации, там с 2003 по 2013, в основном занимались мониторингом выборов, а потом перешли на более глобальные процессы, в том числе связанные с идеологией, политическими трендами и так далее.
Любую новость можно прокомментировать?
При желании любую.
Ресторан, оторвавшийся вместе с льдиной в Самаре, пожалуйста.
Я думаю, что важный самый момент здесь — это то, доплатили ли в итоге посетители за острые ощущения, потому что, по большому счету, за это нужно занимать дополнительные деньги. Потому что, знаете, кто-то с канатом там прыгает над озером, а вот это, мне кажется, тоже вполне себе такой стоит счет выписать за это.
А можно посмотреть по-другому. Доплатили ли посетителям за созданные им неудобства?
Да какие же неудобства?
Да. Ну, паника. Вы представляете, вот сидите, едите там, не знаю, какой-нибудь бифштекс, и тут у вас ресторан плывет.
Ну, так правильно, то бифштек гораздо вкуснее, особенно если вы чувствуете, что он может быть стать последним для вас. Понимаете, как он будет сладкий?
Одна и та же новость, две разные интерпретации. Смотрите, только что вот это было здесь в студии. С одной стороны, доплатили ли вот посетители, с другой стороны, доплатили ли посетителям. Политология. Точная наука, неточная наука, менее точная, чем история. Есть там хоть какая-то объективность или это все от лукавого?
Ну, у нас много чего от лукавого, в том числе в совершенно объективных науках. Что касается политологии, то, знаете, я все-таки предпочитаю более западное деление все-таки науки на sciences и humanities. Вот, и в данном случае, что называется, в одной лодке, опять же, отколовшейся там от берега, находятся и история, и политология.
А вы, ведь ваше первое образование, насколько я понимаю, основное образование все-таки не политологическое.
Да, клиническая психология.
Вот прямо так.
Да.
Все даже серьезнее оказалось, чем мы думали.
А специальность внутри есть там какая-то? Я просто не разбираюсь в этом.
И как раз-таки общая специальность — это психолог-преподаватель психологии, как, собственно, так. Вот. А внутри психологии там есть так называемая клиническая, она же нейро-ипатопсихология, она же медицинская психология. То есть это, условно говоря, те сферы психологии, которые связаны не только с анализом нормы, но и, собственно, с патологическими какими-то особенностями, которые присутствуют как в норме, так и в патологии.
Сегодня говорим о политологии, сегодня говорим о новостях, сегодня говорим, простите, пожалуйста, за такой, может быть, немножко каламбур, как не сойти с ума от новостей, как разбираться, как не чувствовать себя пылинкой, которую носит, или мячиком, который кидают разные силы туда-сюда. Станислав, как из психолога стали политологом? И вообще, это, в принципе, связанные ведь вещи, насколько я
конечно,
понимаю.
Конечно, но на самом деле тут, я думаю, что не скажу какой-то секрет, что если у вас есть гуманитарное образование, качественное, в одной из сфер, то вы можете, собственно, при наличии мотивации перейти в другую гуманитарную также науку, собственно, без особых потерь. Так что в данном случае ничего удивительного нет. Ну и к тому же у меня были интересы, но и остаются они как в политологии, так и в психологии. То есть я изначально поступал, думая, что может быть, это могла бы стать и политологией. Но в итоге после 5 лет уже, после окончания университета и преподавания психологии, появились возможности еще себя проявить в политической аналитике. Ну, собственно, потихоньку это, да, вот, что называется, перетек.
А ведь специализация все-таки разная. Дополнительные знания, которые необходимы для психолога, это одна история, для политолога это и экономика, и исторические какие-то дисциплины. Или думаете, что самообразованием все это берется?
Ну, тут не только самообразованием, там еще и дополнительное образование, собственно, которое не само. Но, опять же, здесь, перекидывая какой-то мостик к западным традициям, там это все называется social and behavioral sciences, то есть социальные и поведенческие науки. В данном случае снова и психология, и политология оказываются вот в одной и той же лодочке.
Слушайте, а приходилось вам работать по специальности или сразу в политологию?
Да-да, конечно, конечно. Я 5 лет преподавал разные курсы психологические и немножко занимался психологическим консультированием. Потому что обычно, когда говорят люди про психологов, думают, что вот все психологи — это ну, вот психотерапевты. Это не так.
Да
большинство психологов работают в других направлениях, более скучных. Это либо преподавание, либо какой-то подбор кадров и так далее. Подбор кадров я просто и даже для себя не рассматривал. По-моему, как-то совсем тяжело было. Поэтому я преподавал и немножко занимался клиническим консультированием.
Порой кажется, что государство, причем даже сверхдержавы, которые выясняют для себя между собой отношения, да и не только сверхдержавы. Это такие даже не люди, нет, люди, конечно, да, но даже не взрослые люди, а дети, которые собираются вокруг огромной песочницы. Песочница — это весь мир. Есть детишки там помощнее, посильнее. Есть такой силач, который пришел, всех расшвыривает. У каждого из этих крутых детишек есть ребятишки, которые рядом с ним. То есть некоторые такие компании. Насколько можно, насколько, в принципе, допустимо рассматривать отношения между государствами и проводить между ними параллели, как отношения между просто людьми или детьми?
Абсолютно допустимо. Другой вопрос, что вот смотрите, когда вы рассматриваете ситуацию там политическую, какую угодно внутри государства, то вы рассматриваете много всяких игроков, то есть есть вот одни партии, есть другие, есть одни точки зрения, есть другие, то есть для вас это какой-то такой полухаотичный процесс. Но как только вы чуть-чуть на ступень выше поднимаете и рассматриваете отношения между государствами, то здесь, что называется, одно государство, один голос. И пусть там хоть 1000 приходит там в демонстрации в государстве X против политики там правительства или против, скажем, военной интервенции, ничего это не влияет на международные отношения, потому что если государство, оно либо воюет с кем-то, либо не воюет, либо оно ведет какую-то военную кампанию или, не знаю, там, санкционную, какую угодно, либо не воюет. Так что это, когда мы говорим про международные отношения, это в известном смысле несколько проще, чем описание внутриполитических реалий в государстве. Это первый момент. И второй момент все-таки в чем, с другой стороны, сложность международных отношений? В том, что, знаете, когда вы, скажем, внутри семьи как-то не так себя ведете, то вам делают замечания там, или в угол вас поставят. Если вы делаете что-то не так в масштабах, скажем, там, своей улицы, города и так далее, то есть соответствующие органы, которые вас, так сказать, призовут к порядку или кто-нибудь посадят. А вот когда вы большое, сильное государство и ведете себя как-то не так по отношению к своим близким со стороны других государств, то уже гораздо сложнее вас привлечь к ответу и куда-то вас посадить, потому что вы, кто же вас посадит, вы же суверенное государство.
Так тут все на самом деле сложнее, потому что в идеальном мире, и опять для меня вот тут новость, которую ты, Лира, прочитала про Альдину, которая там оторвалась, да, с рестораном
в душу
и так
запала.
Далее. Она в душу запала. Я скажу, почему. Когда я рос, там, в школе учился и так далее, мне казалось, что есть такие международные организации, я не буду сейчас их называть, но вот эти международные организации следят за порядком. Эти международные организации, как вот, знаете, большинство правит, большинство право. Вот. Со временем стало понятно, что все это на самом деле не так, и ничего через международные организации не пройдет, пока эти большие ребята на детской площадке не скажут свое «да». А если это против них, так они никогда не скажут свое «да». Ни один из них. Но получается, что на человеческом уровне контролирующей силы нет. Это вот просто куда пойдет, туда и пойдет. Вот вы говорите про человека, который там плохо, или государство, которое плохо себя ведет.
Ну, по большому счету, да, потому что действительно, вот порой, знаете, сейчас какие-то большие надежды, допустим, на ООН возлагают. То есть вот какая-то есть сложность в отношениях между государствами, а вот ООН-то
да, придет и разберется. И а
на самом деле,
барин нас рассудит.
Конечно, но проблема ООН как раз-таки в том, что в нем состоят все или почти все государства мира. То есть,
любое
а что это значит?
Любое большое может, в общем-то, собрать свою компашку.
Конечно, то есть это значит, что как в рамках ООН, так и вне рамок ООН, получается, те отношения, там, те соотношения сил, там, экономических, политических, военных, каких-то еще, которые есть вне ООН, а они есть и внутри ООН. Вот если мир был разделен, условно говоря, на две части, одни состоят вот в этом клубе больших ребят, а другие где-то вне. Ага. Тогда можно собраться клубом и пойти бить там или призывать к миру других. А если вы все и так состоите в этом клубе, то, собственно, особого давления на вас, оказывается, не получится. Однако же все-таки луч света, вот я бы такой здесь внес, что все-таки это просто еще одна дополнительная площадка для взаимодействия и коммуникации. Чем чаще и больше вы взаимодействуете, коммуницируете, тем все-таки лучше, по крайней мере, не только ваше взаимопонимание, но и меньше вариантов, что вы потом что-то наделаете глупости друг против друга. Поэтому надо чаще встречаться. И вообще, я бы где-то в правило ввел такое негласное. Лидеры великих держав должны минимум там пару раз в год встречаться один на один, чтобы обсуждать, уже сверять часы.
То есть, получается, сейчас между какими-то противоречащими точками зрения невозможно найти истину или золотую середину, только вот когда начнут как-то уже собираться более лично.
Ну, просто более личные отношения предполагают некую большую доверительность и меньше каких-то сплетен, склоков и каких-то специфических толкований. Потому что, в конце концов, знаете, когда вы находитесь на разных точках земного глобуса и не встречаетесь там пару лет, только друг о друге узнаете из либо из Твиттера, как один из президентов, либо из донесений на бумажках, как другой президент.
Из Твиттера это великолепно, конечно.
Да-да-да.
В 4 утра. Ну, в 5 утра по их местному времени, да, и пошли.
Да. Тут, конечно, восприятие друг друга, конечно, очень сильно искажается. А когда вы, ну, что называется, глаза в глаза сидите, общаетесь, то, конечно, здесь у вас напряжение сходит, и всякая, ну, дурь, извините за выражение, она немножко тоже сходит, и вы после этой встречи хотя бы там в течение там, пару месяцев не будете друг друга ругать.
Есть еще одна вещь по поводу дури, согласитесь, поспорите, а может быть, прокомментируйте. Я помню свое детство, это было еще до перестройки, до всех вот этих событий последних, ну, они уже даже не последних, да, ладно. Вот. И, вы знаете, с одной стороны, было понимание, что, в общем-то, ядерных сил достаточно людям для того, чтобы друг друга ухайдокать, извините за выражение, и землю туда же. Но, с другой стороны, после Второй мировой войны еще висел этот страх. И вот это было, только бы не было войны. И вот это понимание, что на самом деле нажать-то на кнопку, ну, это совсем не стоит. И вот этот страх войны, он был. Теперь проходят годы, проходят десятилетия, Вторая мировая отходит в прошлое. Можем ли мы сказать, что меняется еще и сознание человека, и вот этот страх военного конфликта, который был сдерживающим моментом, он отступает? Или я слишком упрощаю?
Я согласен с вашей точкой зрения, потому что, ну, во-первых, все-таки вот в так называемую холодную войну, вот холодные воины, что с одной, что с другой стороны, действительно, это были люди, как мы сейчас понимаем, очень ответственные. И более того, те из них, кто до сих пор живы и здоровы, например, Патрик Бьюкенен или Генри Киссинджер, на самом деле то, что они сейчас говорят, оно вовсе не вписывается в рамки так называемой новой холодной войны. Они как раз-таки говорят о том, что, ребята, давайте-ка мы как-то находить общий язык, не нужно вот этих вот обострений, не нужно взаимных обвинений, давайте-ка садиться за стол переговоров. То есть это говорит Киссинджер, которого там всего лишь там, лет 20-30 назад считали там, одним из там, черных каких-то там дьявольских...
Помню.
Да-да-да, то есть это такой вот доктор зло был, знаете, а сейчас вот дедушка добро на самом деле.
Так, а
вот
все дедушки добреют.
Да-да-да, вот, и, ну, вот...
Они добреют,
и более того, те люди, которые, к сожалению, опять же, это и на Западе, и у нас, что вот как только вы уходите с своего поста, вы начинаете говорить как есть. А когда вот на посту, вы начинаете в духе линии партии нести порой всякие разные глупые вещи.
Внимание! Как уходите с поста, вы начинаете говорить, как есть, а пока вы на своем посту, вы говорите в духе и линии партии. Я запомню это, памяти намного не хватит, но, по крайней мере, после нашего короткого перерыва, нашей короткой отбивки я это вспомню, и мы поговорим о том, что это означает для, в частности, политических аналитиков, политологов и так далее. Я напомню, что это радиогостиная, вы нам можете сегодня писать, идет трансляция в группах в интернете, также через сайт Радио Теос или наше мобильное приложение Радио Теос. И, собственно говоря, вот задайте вопросы, которые вас волнуют, о понимании новостей и о том, как не сойти с ума от этих новостей. Лир, сделаем перерывчик короткий.
Конечно.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Станислав Бышок сегодня с нами. Беседуем о том, как не сойти с ума от новостей. Лир, я тут увлекся. Если слушатели что-то напишут, ты просто прерывай, хорошо?
Ничего.
Тишина. Не пишите, друзья.
Просто смотрит.
Хорошо. Станислав, ну вот смотрите. Есть политологи. Они с разных сторон. Причем даже в одном государстве они будут с разных сторон. Я сейчас скажу, в частности, что через неделю, правда, предзаписанная большая у нас передача будет с Леонидом Млечиным. Вот Станислав Бышок, Леонид Млечин. Млечин не совсем политолог, но тоже комментирует. Вы с ним одни и те же события комментируете по-разному. Политологи здесь или в другой стране, в той или тех же Соединенных Штатах Америки, будут комментировать по-разному. А факты одни и те же, события одни и те же. Где линия партии, где возможность для объективности и есть ли, собственно, эта возможность?
Ну, есть попытки эту возможность создать, если вы этого хотите, потому что понятно, что есть целая группа, опять же, и у нас, и не у нас, так называемых официозных политологов, которые, опять же, как флюгеры, с линии партии, соответственно, меняют свои взгляды. Более того, к сожалению, у нас ведь в значительной степени понятие политолога, кстати, как и психолога, инфлировалось, не побоюсь этого слова, в последние годы, и я знаю, что многие из там официозных политологов не только не имеют политологического образования, а некоторые вообще образования не имеют, но зато
вы не имеете политологического образования.
Да, поэтому, соответственно, тут действительно говорить о том, что а вот какой-то такой политолог сказал, что вы по этому поводу думаете. Ну, для начала нужно разобраться, там, сколько у политолога книг написано на эту тему, там, сколько там защищено чего и так далее. Уж потом, ну, все-таки, если окажется, что там что-то есть, то вы найдете общий язык. Если окажется, что ничего нет, то, может быть, и не стоит комментировать этих всех вещей. Но, а с другой стороны, если вот возвращаться вообще к самому началу нашей передачи, к главной теме, как не сойти с ума. Ну, для начала нужно там какую-то проходить регулярную диспансеризацию, в том числе, вот, и не заниматься самолечением, и получать образование, потому что все-таки...
Ой-ой-ой, это вы сейчас всех погоните в политологическое образование?
Нет, образование, не политологическое, потому что все-таки, наверное, общим местом является то, что чем более вы образованы, если это нормальное настоящее образование, тем меньше, так сказать, вы подвержены всяким разным, так сказать, трендом, которые вот сейчас кричащие там на первых строчках, так сказать, хит-парадов новостей и так далее, тем больше вы более вы спокойны и относительно объективно оцениваете то, что происходит.
Ну, смотрите, я получаю высшее образование. Я не имею особо каких-то проблем с психикой, но читая некоторые новости, я могу не просто переживать, и меня это в ужас ввергает, особенно вот какие-то последние вещи.
Причем это не обязательно трагедии, да, типа вот «Зимней вишни» и так далее. Это могут быть просто какие-то решения. Ну, ладно, мы не говорим о политике, но решение, допустим, о там, блокировке того же Телеграма и так далее, как пользователя, меня повергает в ужас, хотя у меня образование, и я знаю, что с этим делать. Но первая реакция, ребята, вот что-то ломается, что-то серьезно ломается. Или уже сломано? Ломается или сломано?
Слушайте, ну, все ломается, потом все строится, перестраивается. Тут не Телеграм, не единым жив человек.
То есть вы просто сразу вот говорите о том, что, знаешь, будет восстановлено.
Ну, слушайте, ваша коммуникация с вашими, так сказать, теми, с кем вы общаетесь, она может быть восстановлена по десятку других каналов и без потери вообще чего-либо, любого качества. Но, понимаете, если уж мы берем там вот конкретно эту историю, обсуждаем ее, то все-таки нужно понимать, что вот государство, что такое государство и какие цели государство ставит любой перед собой. Это цель сохранить свою целостность и единство каким-то образом поддержать и, соответственно, препятствовать максимально какому-то внешнему воздействию там, на политический, в том числе, процесс, который в этом государстве происходит. Соответственно, поскольку сейчас онлайн и офлайн в значительной степени слились между собой, нельзя сказать, что это там в интернете что-то обсуждают, болтают всякие люди, вообще не имеет никакого отношения. Потому что очень легко. Сначала что-то происходит, потом в интернете дается клич, потом собирается там митинг, протест или там подписи, что угодно. Поэтому в данном случае, с точки зрения государства, например, нашего, какие-то определенные поступки, которые я могу тоже там не приветствовать, тем не менее я могу понять их логику. Точно так же, кстати, я могу, чтобы уж там не концентрироваться только на нашей стране, я также могу понять логику, скажем, высылки наших дипломатов там из зарубежных стран или препятствование вещания тех или иных наших средств массовой информации на внешний периметр. Тоже я примерно понимаю логику тех, кто запрещает.
Понять и согласиться не одно и то же.
Конечно.
Ну, логика логикой, но вот некоторые вещи, они имеют будут иметь последствия на много-много лет вперед. И...
Телеграм?
Я думаю, не Телеграм.
Да, не только Телеграм. Там как бы Телеграм — это слишком вот как-то утрировано. А вообще какие-то решения. И когда начинаешь задумываться о том, какие могут быть последствия, становится страшно.
Ну, слушайте, вообще страшно становится, если вы там вот фильмы ужасов смотрите, тоже становится страшно.
Ну нет, принципе, это...
Нет, смотрите, я объясню чуть дальше свою позицию. Понимаете, почему становится страшно? Тут ведь есть два момента. Момент первый, что действительно там жизнь становится страшной, ужасной и так далее. А другой момент то, что поскольку все у нас интернетизируется, то любые вещи, которые могут быть не такие уж страшные там по прошествии нескольких часов или тем более дней или лет. Но вот если вы их как-то так препарированно так восприняли там через какого-то там блогера или даже средства массовой информации, которая написала, что все, конец света, завтра будет тоталитаризм, то понятно, что вас немножко нервирует. Но тут вопрос в том, насколько это объективно страшно, или это просто мы слишком вот в этом потоке тонем новостном, и понятно, что средства массовой информации, гонясь за потребителем, понятно, что как можно вот привлечь клики, кликбейтинг так называемый, ну, наиболее какую-то там кричащую новость.
Да, яркий заголовок.
Конечно.
Ресторан оторвался.
Ну, это хороший заголовок.
Ресторан уплыл.
Знаете,
ну,
ведь сейчас,
это же правда.
Сейчас
правда.
Ведь у некоторых средств массовой информации есть такая функция «только хорошие новости». Знаете, там ставите такой маячок, и вам вот это, по-моему, хорошая новость. Да, вот с удовольствием вы проснулись утром, прочитали, ресторан оторвался, и люди оторвались, так сказать, на небо. По-моему, это хорошая история.
Ну, вообще, говоря о себе, я, например, могу сказать, что я, как правило, не рассматриваю сразу же какие-то, не делаю каких-то поспешных выводов, прочитав одну новость. Это обязательно изучение каких-то разных точек зрения, но страшно все равно становится иногда.
Не бойтесь.
Как вы получаете свою ленту новостей? Вот вы политолог, профессионал, у вас книги, вы публикуетесь, даете интервью. Я не прошу называть источники, потому что это будут конкретные источники тогда. Но такой общий алгоритм у вас есть? Вот да. Это я делаю обязательно.
Да, у меня общий алгоритм такой. Я читаю в ленте новостей в Фейсбуке экспертов, которым я доверяю, которых я уважаю, которых я знаю, и которые, ну, эксперты-эксперты, что называется.
И вы попались, вот. Потому что вы будете доверять и уважать людям, которые чаще всего с вами соглашаются, или не обязательно?
Да, не обязательно, потому что зачастую я просто, опять же, это, ну, такая профессиональная, наверное, деформация моя, зачастую я, например, когда вижу условно уважаемых людей, или тех, которых, так сказать, считал чем-то стоящим, распространяющих, ну, откровенные фейки, причем, как бы сказать, ты понимаешь, что это не глупые люди, и ты понимаешь, что у них есть своя мотивация, в том числе там монетизированная, распространять определенные фейки. И ты в том числе их тоже читаешь. То есть ты читаешь, чтобы понять, так, вот это вот, значит, пошел снова распространять, значит, наверняка это неправда. Понимаете, то есть есть хороший совет, который дал один профессор гарвардский, если не ошибаюсь, политолог, ну и, собственно, людям из гуманитарных специальностей, обязательно читайте или выписывайте хотя бы пару изданий, с которым вы категорически не согласны, чтобы понимать более общую картину. Ну, соответственно, у меня в ленте очень много есть людей, с которыми я не согласен, но как раз-таки они в значительной степени поддерживают мою идентичность.
Мы христианская радиостанция, и когда-то в советские времена, я помню, нам еще говорили, надо знать Библию для того, чтобы врага знать в лицо. То есть, так что это не только там, понимаете, где-то в Гарварде. Вот. Ну, подождите, вы говорите о том, что вы формируете себе некую ленту, некоторые вот людей, и вы говорите о том, что нужно бывает отличать фейк от нефейка. Когда вы используете слово «фейк», это фактически фейк? Или это, ну, я не знаю, может быть, логические ошибки в оценке фактов, однобокость в оценке фактов. Фейк для вас — это что?
Это новость, которой в действительности не было. Или это...
А вы проверите?
Легко. Например, вот из того, что, как бы сказать, изменило мое отношение там к одному политологу оппозиционной направленности. Значит, новость, на, опять же, на сайте, который неизвестный, но тем не менее он расшарил новость примерно такого содержания, что Россия решила наложить на украинцев, работающих здесь, ежемесячную там плату там, 5000 рублей или какой-то на восстановление Донбасса.
Это легко проверяется.
Вот, но, однако же, комментарий, собственно, этого человека, который это расшарил, был такой, что, ну, проклинающий власть, значит, антинародную и там, так далее и тому подобное. То есть не, даже не вопрос, неужели это правда, а вот уже, как бы сказать, комментарий на то, что это правда, и это просто ужасно, и это подтверждает наше мнение относительно того, в какой стране мы живем. То есть вот, пожалуйста.
Ну, это слишком простой пример, Станислав.
Это не простой пример, потому да что, ладно. В принципе, учитывая, что...
Это звонишь и проверяешь.
Учитывая общую... Ну, ладно, звонишь, но кто нас будет звонить, ну, правда.
Ну, ты, если ты журналист, ты проверишь свои источники. А вот когда не позвонишь...
Вы не журналист, вы скорее, как бы сказать, тот, кто дает... пишет ли размышления журналистам, или кто дает комментарии. Это немножко разные вещи все-таки. Вот. Ну, поэтому... к тому же, понимаете, когда у вас идет... новостная лента, особенно тогда было, там несколько лет назад, когда вот там каждый день начинался с новостей про Украину, в том числе про Донбасс, в принципе, вот это в логике вот этой вот общей картины, оно смотрелось не так, чтобы очень сильно, что называется, выходящее за рамки. Вот в логике вот того новостного потока, который шел. Однако же, если вы хотя бы чуть понимаете, там, как все устроено, вы понимаете, что, во-первых, а, это, этого не может быть, потому что не может быть никогда, и, б, вы понимаете, почему конкретно этот человек, вы потом выстраиваете общую логику, почему он решил, вот, так сказать, поделиться неправдой.
Да ладно, одно и то же событие, две разные стороны. Одни говорят, что это было, другие говорят, что это не было. Одни говорят, что, не знаю, химическая атака была, другие говорят, что ее не было. Возвращаясь к Ираку, долгое время, потом, правда, стало ясно, но одни говорили, что там было производство оружия, другие говорили, что не было производства оружия. Долгое время проверить это было невозможно. Одни говорят, сценарий такой, другие говорят, сценарий другой. И позвонить некому, и спросить не у кого. Как вы здесь фейк от не фейк отличаете?
Слушайте, ну, во-первых, тут я как раз-таки снова призову к спокойствию. Ну, в конце концов, положа руку на сердце, неважно, было ли в Ираке что-то или не было. Ну, правда, неважно. Я имею в виду для душевного своего равновесия, если вы не иракец, конечно. Вот. Но, и, кстати, еще вспомнил фейк, прям такой вот один из относительно свежих. Вот когда построили парк Зарядье, мне он очень нравится, кстати. И тут же там вот в день открытия стали размещать фейки, причем, опять же, условно уважаемые люди, о том, что там пришли, значит, дикие люди у нас, и 10 тысяч саженцев вырвали, и вообще там все вытоптали. Я в данном случае, ну, во-первых, я понял, что это не так, это не может быть так, потому что там, ну, кругом полиция вообще все на виду. Но я на следующий день, как раз у меня были дела, ровно в центре, я там свои дела закончил на Пушкинской и пошел пешком в этот парк Зарядье, увидел, что все нормально, ничего не вытоптано, и, собственно, там даже 10 тысяч растений их просто нет физически, там их меньше, в принципе. Ну и к тому же там все очень хорошо обозревается, то есть вы не можете это спрятаться и что-то вырвать. А это размещали, вы знаете, очень такие люди, опять же, которых вот до того времени, я считал, достаточно приятно. Более того, ладно, откуда-то они, живущие в Москве и в центре.
То есть вы хотите сказать, что человек намеренно обманывает?
Абсолютно намеренно. Но опять же...
Зачем?
Ну, чтобы показать, что смотрите, как у нас все ужасно, и откуда берутся проценты, которые получает действующая власть. Потому что, смотрите, это же дикари. То есть это, ну, это в конечном счете такая глубоко сидящая не только оппозиционность. Это, ладно, это еще и русофобия. То есть смотрите, какие у нас сограждане дикие, ужасные. Вот взяли все, им что-то сделали... А они взяли все, вытоптали и съели эти 10 тысяч там саженцев, или что с ними сделали.
Одна и та же история, две разных точки зрения. Две уважаемые международные организации оценивают выборы в одной и той же стране. Одна организация высказывается в том плане, что все было чисто, прозрачно и хорошо. Другая организация конкретно цитирует и упоминает множество случаев фальсификации и подделок. Доходит до того, что специалистов одной из этих организаций не хотят видеть в качестве наблюдателей выборов. Одни и те же события, две разные оценки. Как не сойти с ума?
Слушайте, ну, опять же, повторюсь, профилактика нужна, чтобы не сойти с ума. Вот, регулярно. Так,
значит, кто-то лжет?
регулярно... Конечно, конечно, с одной стороны, кто-то лжет, а с другой стороны, кто-то, скажем так, высвечивает единичные факты и делает из них, ну, что называется, делает из них далеко идущие выводы. Опять же, вот и далеко ходить не нужно. Вот последние наши выборы. В том числе там организация, где я стою, занималась привлечением иностранных наблюдателей, которые у нас там в разных городах, в том числе, наблюдали за выборами. И потом дали там кучу интервью они давали еще, ну и потом два финальных интервью в день после выборов, то есть 19 марта, соответственно. И вот не дали, как вчера, скажем так, такая вот западная НКО, которая очень озабочена правами человека и демократией в России, выпустила доклад относительно того, какие фальшивые наблюдатели приезжали в Россию на выборы. Причем, что эта организация сама никого не посылала в Россию, их тут не было физически. Вот, значит, этот доклад состоял, с одной стороны, из скучного перечисления, кто были наблюдатели, которых пригласили, из какой страны, из какой структуры и так далее. И в конце был такой вывод, но они еще давали много всяких разных комментариев, тем самым позволяя российской пропаганде легитимировать выборы. То есть никаких конкретных цитат, почему это не так, что человек не так сказал, так далее. Просто вот приехали люди оттуда-то, они дали много комментариев, и из этого следует, что это пропаганда и так далее. Вот вам, пожалуйста, можно ли оценивать это как, опять же, от организации, которая здесь не была, просто не присутствовала физически. Можно ли это оценивать как такой же аргумент, как и аргументы тех наблюдателей, которые с утра до вечера, в день выборов, на самом деле еще они до этого тоже там ездили по участкам там и пытали, значит, этих сотрудников территориальных комиссий с всякими каверзными вопросами. Вот вам, пожалуйста, равновелики ли эти мнения? Я думаю, что нет.
Ну а коли мы заговорили про пропаганду, вообще в чем разница между политологом и пропагандистом?
Можно быть и тем другим. Можно совмещать, и некоторые так делают, и прекрасно себя чувствуют, могу вам сказать.
Даже так?
Ну так это понятно на самом деле, потому что опять-таки, поскольку у нас политология это все-таки humanities, она не science, да, ее можно направлять, есть подбор фактов, есть использование фактов. А как же тогда, возможно ли быть политологом, но не быть пропагандистом?
Можно пробовать, опять же, здесь как вы себя поставите, понимаете, просто не всем людям нужно или хочется, или есть такая возможность чисто, не знаю, умственная, занимать свою точку зрения и, так сказать, вот, работать, ну, что называется, честно. Да, то есть есть люди, которые, ну, собственно, что называется, сам обманываться рад, да, или сам рад колебаться вместе с линией партии. Так что в данном случае тут скажу банальность, что тут снова нужно все-таки смотреть на достижения. Все-таки вы, помимо того, что вы даете комментарии в СМИ, там, что вы еще все-таки делаете в жизни?
В смысле делаете в жизни?
Ну, я имею в виду, пишете книги, пишете статьи, имеете образование, выступаете на каких-то международных конференциях. То есть вот это вот все, ну, что у нас ваш багаж.
Ну и опять все это можно смешать с грязью.
Смотрите, легко, вообще легко.
Человек пишет книги, и они все в одном направлении. Человек ездит на конференции, и они все одинаковые.
Нет. Как это одинаковые конференции?
Ну, там одни и те же люди, которые собираются. Вы же отлично знаете, есть такие конференцкие тусовки. Там вот у нас сколько мы там? 2-3 раза, 4 раза в год. В принципе, одни и те же люди собираются. И по количеству получается много.
Да, более того, например, опять же, понятно, что некоторые люди, особенно если это международные конференции, тем более там посвященные так иначе правам человека, то есть специально обученные люди, одни едут, соответственно, для того, чтобы рассказывать, вот, как плохо на Западе, а другие едут для того, чтобы рассказать, как плохо у вас тут в России. Вот.
Ну, и вы получите и статистику по конференциям, и статистику по книгам, и она, собственно говоря, ничего не
вызывает. Смотрите, все-таки конференции есть, ну, что называется, где может приехать любой человек, там, выступить и уехать, а есть конференции научные, я говорю про научные, и с другой стороны, даже чтобы написать книгу, все-таки вам нужно, ну, опять же, если, чтобы эта книга была, так сказать, качественной и каким-то образом где-то прозвучала, все-таки тоже нужно иметь определенный ум, да, ну, или, по крайней мере, иметь возможность там и деньги нанять литературных негров, что так же бывает. Вот. Так что в данном случае, ну, и опять же, снова возвращаясь вот к самому начальному, значит, тезису относительно как не сойти с ума, ну, так помимо того, что нужно проходить спонсоризацию, как мы уже сказали, вот, и нужно, конечно же, получить образование. Потому что, в конце концов, вот если вы спросите меня, как простому человеку разобраться, в чем, где правда, а где ложь. Простому человеку, во-первых, нельзя это сделать, во-вторых, особо и не нужно, наверное, потому что мы как-то в условиях такой максимальной интернетизации считаем, что простой человек какой-то, я не знаю, кто в вакууме, это вот какой-то такой, которому нужно знать, как устроена жизнь. Да не обязательно простому человеку это знать.
А вот нам пишет Джин Михайлова, как не сойти с ума, не смотреть новости. Ну, как считаете, действительно, просто новости не смотреть, и все будет хорошо тогда?
Так они же сами к тебе придут и постучатся.
Да, не, ну, не обязательно.
Видите, что значит, зависит от того, там, какая у вас там семья, какая у вас зарплата, понимаете, то есть все хорошо. Если только отключить новости, а все остальное у вас плохо, ну, у вас будет плохо в каком-то другом направлении. Вот, и кроме того, все-таки новости, знаете, когда некоторые люди до сих пор гордятся тем, что они не смотрят телевизор, но они забывают добавить, что они при этом гораздо больше времени, чем те, кто смотрит телевизор, сидят в интернете. Вот, поэтому в данном случае уже, так сказать, не смотреть телевизор или не смотреть новости — это не панацея.
Но в интернете все-таки источников больше.
Ну, они менее проверенные. Хотя, не знаю, не знаю.
Смотря сейчас, тоже, какие источники брать.
Мы сейчас к этому подойдем, такому легкому источниковедению. Станислав Бышок сегодня с нами. Говорим о новостях, о том, как с ними разбираться. И будем также разбираться и с источниками. Я думаю, что мы сделаем коротенькую перебивочку нашу, и после этого вернемся сюда в студию.
Радиогостинная. Говорим о главном. И не только.
У каждого источника новостей есть своя адженда, своя повестка дня. Согласитесь или поспорите?
Конечно, есть.
Тогда каким образом выбрать источники новостей? Насколько удачен такой подход? Я выбираю источники новостей с разными повестками дня. И потом принимаю некое решение, для кого-то это может работать или нет.
Ну, вполне это может работать. И, опять же, зависит от того, все-таки, какая у вас направленность, чего вы вообще хотите от жизни. Потому что есть люди, допустим, которые любят всякие передачи там и посвящены автомобилям. Мне кажется, что это жутко скучно. Или спорт, например, как кто там забил гол или не забил, или пропустил. По-моему, жутко скучно. Но кому-то это интересно. И в данном случае тут я им ничего посоветовать не могу. Вот. А с другой стороны, конечно же, мы всегда выбираем то, что близко нам, но в данном случае, опять же, какая ваша цель? Ваша цель просто, ну, что называется, получить удовольствие, тогда вы читаете только то, что вам близко и написано простым языком, много картинок там, если каких-то видео, значит, сопровождений. Если вы все-таки немножко более, что ли, академически настроены, то, может быть, даже вам особо новости эти не нужны, потому что если вы в какой-то теме более-менее разбираете, то у вас, что называется, такая вот остается, не побоюсь того слова, матрица, и вы примерно понимаете, что в этой стране или в этой области политической происходит, и какие тренды. И поэтому вам, когда вы где-то услышали, прочитали какую-то новость относительно вот именно этой вот вашей стези, то, как правило, вы особо ничем не шокируете, потому что вы знаете матрицу, и вы понимаете, что это в любом случае могло произойти, или бы вы сами могли это каким-то образом прогнозировать. Так что здесь, опять же, например, я долгое время занимался украинским направлением, за год примерно до того, как стал мейнстримом в России. Вот. И как-то вот за там несколько лет, что я этим занимался, потом просто перестал особо сильно следить за новостями, но только их комментировал, когда мне там, соответственно, давали вопросы. Почему? Потому что я просто уже понял, как бы, как это все устроено, и мне не нужно было там слушать какое-то там очередное заявление очередного деятеля там по очередному поводу, чтобы, ну, как бы это прокомментировать, потому что я так знал, что вот оно идет так. И опять же, тут я нисколько не уникален, тут просто я думаю, что просто зависит от, так сказать, вашей профессиональной направленности и вашей способности, ну, что называется, видеть тренды.
Занимаясь украинским направлением, вы жили в Украине?
Я прожил в Киеве полгода, ну, с разрывами, как раз-таки вот в конце 2012 по конец 2013 года, то есть я, соответственно, видел многие вещи, то есть и которые тогда, когда я пытался донести, скажем, до нынешней аудитории здесь у нас в России, они воспринимались как некое сгущение красок с моей стороны и так далее. Но потом, когда вот, собственно, через год после того, как я это все говорил, оно случилось, причем в более резкой форме и быстрой, чем даже я предполагал, как-то уже очень много оказалось специалистов, в том числе и тех, которые говорили мне, что я сгущаю краски все время.
Мария Яблочкина нам пишет: смотреть можно, но нужно очень четко понимать и напоминать себе о том, что не все в новостях правда, а просто бизнес. Так оно или что-то?
Ну, радио и телевидение — это же в любом случае бизнес. Не только бизнес, конечно.
Ну, конечно, достаточно, допустим, сказать, что вот когда общаешься на вот этих вот кричащих телешоу на Первом канале там или на...
Вы туда ходите?
Я уже не хожу. я уже не хожу. Ну, так вот, я просто договорю. Да. И общаясь с, значит, тамошними продюсерами, говорю, что ну, зачем вам вот эти клоуны платные, вот там эти американцы с Брайтон-Бич там и прочее. Вот давайте нормальных экспертов приглашайте. Вы понимаете, у нас же рейтинги, а их вот, они там устраивают провокации, устраивают скандалы, и поэтому народу это нравится. Ну, действительно, в принципе, эти ток-шоу идут в середине рабочего дня. Кто смотрит ток-шоу в середине рабочего дня? Домохозяйки, пенсионеры и там, ну вот, приравненные к ним категории граждан. Им как раз таки что-нибудь такое вот жесткое, там такое, как ругань, там, мордобой. Вот они говорят, то есть при том, что вот нас считают, что там Первый канал — это вот такое государственное что-то такое, вот это государство. Да, оно государственное, но оно одновременно и коммерческое, поэтому они здесь, так сказать, совмещают государственную какую-то линию с привлечением прибыли за счет такой вот дешевой популярности.
Ну, а если не брать в расчет такие вот кричащие шоу, что все новости — это просто бизнес? Даже вот информагентства различные. Вот,
которые... Слушайте, откуда они деньги берут, как вы считаете? Они же не маной небесной питаются.
Ой, я тут прерву. На самом деле пишет мне ВКонтакте в личную почту Анжелика. Недавно окончила факультет журналистики. Считала, что работая журналистом, я смогу писать объективно и находить истину. Разочаровалась. Не знаю, как жить дальше. Вот прямо так, крик души.
Нет, ну,
слушайте, то есть она пришла, она думала, я сейчас до истины докопаюсь и всем ее расскажу. А что-то не выходит.
Слушайте, ну, не хочется, конечно, мне морализаторствовать, хотя, может быть, стоит, но все-таки я думаю, что истину жизни в журналистике искать — это изначально был какой-то не совсем правильный подход. Все-таки истина, она немножко в других местах находится, в других сферах. Но если говорить серьезно, то да, существуют разочарования у людей порой, которые там как-то заканчивают что-то или там в третьем курсе когда-нибудь вообще не туда пришли, думали, что это все будет красиво, хорошо, замечательно и честно. Оказывается, что в любой профессии какие-то есть свои там неписанные правила, какие-то свои, ну что называется, там и какие-то коррупционные отношения, всякие прочие, то есть и в итоге вот такой вот чистой науки или чистой журналистики, вот как, может быть, девушка хотела, конечно, не всегда этого добиваешься, но тут нужно просто, знаете, тут уже вопрос такой, насколько вы вообще закалены в жизни, насколько вы можете принимать жизнь такую, какую она есть, включая то, что ваша профессия — это вовсе не совсем то, что вы могли считать, и, собственно, если вы хотите, чтобы вам за это достойно платили, то нужно либо идти на компромисс, либо где-то пробиваться в такие сферы, которые, так сказать, будут соответствовать, с одной стороны, вашему мировоззрению, а с другой стороны, вашим материальным запросам.
Я просматривал ваши публикации и убедился в том, что вот в русле современной российской жизни, современной российской политики, ваши интервью, по крайней мере, то, что я видел, и видео, и аудио, они, в общем-то, находятся в такой безопасной зоне. По голове, по физиономии вы за это точно не получите. Теперь представим себе, что происходит то, что произошло в конце 80-х, начале 90-х. Идеология целой страны резко изменилась. Это то время, когда старым коммунистам тяжело приходилось. Идеология России вдруг резко меняется. Это невозможно сегодня, но просто вот из серии фантастики. И вы оказываетесь не в тренде и не в мейнстриме. Будете писать с опасностью, простите за выражение, за это огрести.
Нет, ну здесь, я думаю, не стоит как бы сгущать краски. Все-таки у нас страна достаточно, скажем так, правовая, и за неправильную точку зрения вас, ну, в худшем случае просто не поместят в ваши комментарии. Кстати, вы не совсем правы относительно меня, потому что не все комментарии, которые я порой даю, они выходят, и я примерно знаю, почему. Вот. Так что, с другой стороны, нужно сказать о том, что либо у вас, понимаете, это снова вопрос ваших принципов, вопрос в том, вот вы, собственно, кем работаете. Вы работаете флюером или вы работаете политическим аналитиком, и у вас есть какой-то бэкграунд? А если вы работаете флюкером, да, пожалуйста, к любой можете пристроиться, к любой перемене власти, собственно, некоторые так и делают. А если у вас, понимаете, есть уже свой бэкграунд определенной направленности, то тут хотите или не хотите, даже если там немножко вы это, какую-то слабину какую-то пытаетесь проявить, то все равно вам предъявят, вам вспомнят, чем мы занимались до этого.
Поэтому... Чем вы занимались до 2017 года?
Да, 2017 в данном случае.
Слушайте, да,
возвращайтесь. Поэтому да, на самом деле, я думаю, что один из возможных таких вот, скажем так, предохранителей вот для людей там моего, скажем, какого-то такого направления, да, вот если вы там не только меня брать конкретно, а просто, скажем так, людей, да, это работать, собственно, в том числе и в академической сфере, которая гораздо менее подвержена, по крайней мере, хочется в это верить, менее подвержена вот этим вот там трендам политическим и смены, так сказать, власти, вот, собственно, чем я сейчас в том числе и занимаюсь. И тут уж все-таки, когда одно дело, когда вы, ну, говорящая голова, а другое дело, когда вы там, ну, в академической какой-то среде пытаетесь, по крайней мере, себя проявить и даже какой-то получаете отклик положительный. Это немножко другой момент. Хотя, конечно, академическая среда — это существенно менее... ну, что ли, менее рыбное место, чем быть говорящей головой там на определенных ресурсах.
А вам что, самому ближе, академическое направление или больше такое какое-то политическое, вот именно, о котором вы говорите?
Ну, понимаете, мне близко скорее, знаете, вот что это называется, опять же, вот сколько раз я уже про Запад говорю, ну, как я вот я...
Что-то вы такой про Запад.
Антизападным я никогда не был, не страдал я этим, вот, поэтому там public intellectual это называется на Западе, то есть это когда человек, имеющий там академическое образование и какие-то академические определенные интересы, одновременно пытается, ну, скажем так, для более широкой аудитории это все через свои там комментарии, выступления, презентации, это все доносить, вот, ну, то есть, чтобы вот не в башне из слоновой кости жить только такое академическое, а где-то вот, ну, что-то между вот политическим комментированием и академией.
До людей донести. Вообще политология мне на самом деле начинает напоминать немножко вот из нашего разговора. Это, знаете, такой науч-поп, да, вот если переносить на сайенс, на точные науки. Есть математики, есть физики, есть астрономы, в конце концов, исследователи. А есть люди, которые все это популяризируют. И популяризировать это можно по-разному. Можно придумать какой-нибудь кричащий заголовок, потом смотрит на это настоящий ученый и говорит: ребята, что за чушь? Можно, и таких меньше... поступить иначе. Написать, может быть, не кричащий заголовок, но сделать интересный материал. Настоящий ученый смотрит, исследователь, и говорит: ну да, детали, конечно, не переданы никогда. Но, по сути, все правильно. Насколько такая аналогия к политологии, при том, что это humanities, насколько она применима?
Абсолютно применима. Более того, вот первым каюсь я, а действительно порой, например, некоторые вещи, которые я пишу, в том числе там сдаю как монографии, скажем так, они должны были изначально иметь другие названия и немножко по-другому быть устроены. Вот. Но в качестве компромисса между, так сказать, какой-то такой объективностью и академичностью, и с другой стороны, там, желанием немножко как-то вот и моим, и там, и издателя немножко, ну, что называется, как-то эпатировать, там все-таки приходилось идти на некоторые компромиссы. Вот. Так что да, действительно, опять же, возвращаясь вот к вопросу о том, что вот журналистика — это не то, что оказалось, но так здесь тоже, здесь нужно идти на компромисс. Конечно, можно было издать самиздатом что-то, и тогда зато бы все было четко, до запятой, то, что я изначально и планировал. Ну, а вот если компромисс получен, то тогда можно до более широких аудиторий, но принципиально не меняя внутреннюю начинку, немножко внешне поиграть, что называется.
Кажется, что мир разбивается, причем разбит он достаточно серьезно. Да, он, конечно, потом склеивается, потом опять разбивается. Мне кажется, что мы подходим к человеческой природе, природе этих стран и этих людей, которые не могут договориться. А психология претендует на то, чтобы помочь людям через работу с их психическим состоянием. Политология с экономическим, политическим состоянием, ну, по крайней мере, помочь осмыслить. Есть ли границы? Есть ли такие вещи, которые вот вы понимаете, что да, вот природа человека, она не настолько радужна. Оно не получается так, что, значит, they lived happily ever after, то есть как бы стали жить, поживать, до детей наживать. И где-то вы, как специалист, понимаете, все, дальше с этими людьми, с этой природой должны работать другие люди. Мы уже ничего сделать не можем.
Согласен. Более того, все-таки чем глубже изучаешь что психологию, что политическую науку и историю, кстати, ну, humanities, опять же, понимаешь, что...
Что-то мы тут английского слишком много.
Да-да-да.
Сори. Сорян, как говорят.
Низкопоклонство перед Западом у нас какой-то. Вот. На самом деле, да, действительно, чем глубже это все изучаешь, тем больше понимаешь, что, ну, во-первых, там идея прогрессизма, это, конечно... просто вообще жуткое вредительство, и жизнь становится с развитием, например, технологий, она становится не проще, она становится сложнее. И в данном случае думать, что как-то это все рассосется, нет. Опять же, если мы сравниваем, скажем, представление о будущем, у фантастов столетней давности и нынешних тоже отличаются. Столетней давности фантасты думали, что вот когда у нас постепенно все моторизируется, механизируется, то у людей будет масса свободного времени заниматься там философией, там, значит, совершенствованием там, и так далее. Оказалось, что нет ничего подобного. Просто у всех появились гаджеты, и все, у всех уже, ну, что называется, уровень потребления и уровень требований работы такой, что должен быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, значит, онлайн, и работать, так сказать, не покладая рук. Так что на самосовершенствование времени крайне не хватает. И, к сожалению, не получается пока еще внедрить какую-нибудь программу в себя, знаете, какой-нибудь app. Вот. И, значит, там, чтобы он сам себя совершенствовал, там что-то подгружал и прочее. Вот. Поэтому, да, действительно, нужно, в принципе, что в психологии, что в политической науке, конечно, нужно быть скромнее и понимать, что... Понимать не только свои возможности, там, к улучшению там, чего-либо или кого-либо, но и свои ограничения, вот, тоже в этой же связи.
Политологи ограничены, Бог безграничен. Время наше ограничено. Пора завершать эфир, Лир.
Да, у нас осталось совсем чуть-чуть.
Станислав Бышок был сегодня с нами. Станислав, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Польская фамилия, да?
Польская.
Лира Лешкевич.
И Олег Шевкун.
Польско-украинские фамилии. Всем пока.
До побачення.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.